Интересная тема. Почему? Потому что мы, люди верующие, находясь в этом мире, все-таки сталкиваемся с проявлением греха как в своей жизни, так и проявлением греха в окружающих нас людях. И главное, чтобы у нас была правильная реакция. По сути, мы не будем перед Богом отвечать за поступки других людей. Мы будем отвечать за нашу реакцию на эти поступки. Как по отношению к нам лично, так и по отношению к нашим ближним. Интересно, тема, однако, стоит вопрос. Как я могу победить грех в моей жизни? По сути, эта тема подходит или вмещается в разделе сотериологии, когда мы говорим о спасении, как мы приобретаем спасение и как нам устоять для того, чтобы быть спасенными. И вот несмотря на то, что в момент обращения настоящий христианин признает господство Христа в своей жизни, однако мы видим, что в жизни случаются опрометчивые поступки, то есть он согрешает. И Писание говорит, что мы много согрешаем. То есть мы не живем во грехе, но мы согрешаем. И это бывает действительно очень часто. Поэтому христианская жизнь представляет себя некой борьбе. В борьбе, когда мы можем действительно или противостоять ветхой природе, или же можем поддаться. И по мере того, как человек возрастает духовно, он приобретает больше силы для победы над грехом. Смотрите, только Христос был совершенным. И, по сути, мы не можем ожидать совершенства от людей. Но, конечно, от служителей многие ожидают некой духовной зрелости для того, чтобы быть неким таким приближенным к эталону, приближенным к тому, чтобы действительно посвятить себя Богу. По мере того, как человек возрастает духовно, он приобретает больше силы для победы над грехом, но в то же время и открываются для себя некие другие сферы жизни, в которых необходима борьба и противостояние против греха и его проявлений. Когда человек только обращается к Богу, он на подъеме, но потом, когда он уже живет в христианской жизни, когда он понимает всю сложность, действительно для него проявляются некие моменты, когда он падает, когда он спотыкается, ослабевает. И вот очень важно действительно понимать, как я могу победить грех в моей жизни. Во-первых, нам необходимо быть уверенным, что мы действительно рождены свыше. Вот как мы можем говорить, что я побеждаю грех или я должен победить грех? Во-первых, мы должны быть уверены, что я человек спасенный. Я человек, который прощенным Христом. Я человек, который действительно является Детем Божьим. Если внутри нет этого удостоверения некого, убеждения, то действительно необходимо стать таковым. Обратиться к Богу, покаяться. А потом уже вопрос стоит, как нам бороться. Потому что борьба с грехом не имеет никакого смысла, если человек невозрожденный. Во-первых, он не понимает всего. Во-вторых, он просто является в рабстве, и от него и не следует ожидать того, чтобы он делал вещи, угодные Богу. Как сказал Федор Достоевский, нет смысла от грязи ожидать, чтобы она не была грязью, потому что такова его природа. Человек может бороться со своими недостатками, он может пытаться стать более моральным, но он не может бороться с грехом, если в сердце нет Христа, если он не возрожден, если он не признал себя погибшим и не принял Христа в свое сердце. То есть не признал в том, что он является духовно мертвый, то, что он без Бога не может принять спасение или спастись. И действительно стоит вопрос, рожден ли я свыше? И вот когда мы отвечаем перед Богом честно, спасен ли или не спасен, а это уже другая тема, тогда мы действительно можем быть уверены, что есть возможность и есть реальная желание, чтобы мы могли побеждать грех. Итак, Писание говорит, 1 послание Иоанна 4:6. «Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас, кто не от Бога, тот не слушает нас». Также Иоанна 8:47 говорит, «Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Любовь к Слову Божьему построена на любви к Богу. Поэтому, действительно, если человек любит Бога, тогда он исполняет Его заповеди, тогда он следует Его Слову, тогда он пребывает в молитвенной жизни, жизни послушания Богу. Поэтому наличие желания не делать грех, именно это уподобляет нас Христу. Всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. 1 послание Иоанна 3:3. В этом послании уже 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Дети Божии и дети дьявола узнаются так. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога». Поэтому Писание ясно говорит, что мы согрешаем, однако верующий человек не живет во грехе, потому что это чуждо и противно его природе, потому что сразу он понимает, что это противно Богу, и уже будет сказано после, он исповедует свой грех. Также признак того, что я спасенный, проявляется в том, что я люблю братьев и сестер в церкви. Почему? Потому что меня тянет в общении с ними, потому что нас объединяет Христос. Вот интересно, что охладевающие моменты в жизни верующих, когда человек или устает, имеет такое оправдание, или просто он не имеет времени, или у него другие планы, это реальный показатель того, что человек на опасном пути. Путь отпадения, путь того, что действительно вопрос стоит, а был ли он когда-то возрожденный? Потому что тянешься к своим, тянешься к подобному, к тебе, когда есть общая тема, когда есть люди, которые могут за тебя помолиться, поддержать, дать правильный совет. Костер горит, когда много веток. Поэтому проявление любви к ближнему основано на подчинении себя господству Христу. Оно возрастает по мере того, как человек возрастает в уподоблении Христа. Поэтому действительно очень важно понимать, спасен я или нет. Есть ли у меня желание читать Слово, изучать его? Есть ли у меня желание пребывать в молитве, молиться? Или ходатайственная молитва за кого-то, или же молитва, когда ты просто ищешь присутствие Бога, и получаешь именно удовольствие от этого. Есть ли у тебя любовь к братьям и сестрам в церкви? По сути, Библия ясно говорит, что проявление духовных даров – это не показатель духовности или же спасенности. Плоды, проявленные в жизни, или плоды, которые человек делает, этот уже аргумент показывает, человек спасен или нет. Итак, если мы спасены или возрождены, значит, мы дальше идем и подходим к тому, что мы можем побеждать грех в своей жизни. Почему рожденные свыше дети Божии согрешают? Вопрос второй. Если мы понимаем, что мы люди верующие, но мы все-таки осознаем, что иногда мы согрешаем. Почему? Потому что Библия ясно повествует, что у нас есть наличие природы греховной в нашем теле. И вот несмотря на то, что мы все-таки возрождены свыше, несмотря на то, что Дух Святой живет внутри нас, у нас остается эта плотская греховная природа. И все прекрасно понимают, что человек, раз он мертвый, он сам себя спасти не может. Он продолжает жить в теле, которое несет в себе результаты грехопадения. Но, тем не менее, происходит эта внутренняя борьба. Интересно, что многие люди, говоря о своей природе греховной, И подходя к учению о спасении, многие утверждают, что спасение просто от чувств, какого-то падения за какие-то дела. Но мы видим, что действительно это ложное понимание. Кто-то говорит, что мы не полностью грешники. Кто-то скажет, что мы не столь плохи, сколько другие люди. Другие скажут, что просто ада не существует, и поэтому греховная природа, по сути, наша, ничего, по сути, нам и не делает плохого. Следующий скажет, что их добрые дела более весомы, чем злые. Или любящий Бог не позволит, чтобы люди попали в ад. Некая такая аннигиляция, когда просто все нечестивые сгорят, уничтожатся. Или в конце концов все люди каким-то образом спасутся, некий такой универсализм. Но мы ясно видим, что наличие греховной природы приводит к тому, что человек становится отделенным, отчужденным от Бога. И так как воля поражена грехом, человек идет в ад, который приготовлен для дьявола и его ангелов, которые потом будут брошены в озеро Огненное. Поэтому мы понимаем, что у нас есть греховная природа, которая передалась от рождения и которая также будет передаваться и нашим детям, и нашим внукам после нас. И поэтому христианин будет продолжать находиться в борьбе с грехом до тех пор, пока не получит именно новое тело. Новое тело через нашего Господа. И вот Римлянам 8:22 мы читаем: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Также и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как и должно, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». То есть вся тварь, все творение стенает. В том числе и человек, в том числе и наша природа. Вот интересное такое изречение, что мы грешники не потому, что мы грешим, но мы грешим, потому что мы грешники. Вот такая словооборот, игра слов, показывает, что раз греховная природа у нас, в любом случае, она будет иногда проявляться. Во-вторых, мы видим, что мы падаем и согрешаем. Почему? Потому что не бодрствуем. Рожденный человек согрешает, если он не бодрствует, уступает требованиям своей плоти, отдавая ей приоритет. Так было и в жизни и Давида, и других детей, описанных, детей Божьих, описанных в Библии. Поэтому грех – это то, что делает человек, когда его сердце не удовлетворяется в Боге. Никто не грешит только потому, что он должен. Мы грешим, потому что он, то есть грех, обещает нам наслаждение. Это обещание порабощает нас, пока мы не поверим, что Бог больше, чем вся наша жизнь. Это означает, что сила обещания греха может победить только силой Божьего обетования, сказал некий проповедник. Итак, человек согрешает. Почему? Потому что ищет некого удовлетворения. Раз в Боге не находит он его, он ищет в другом. И вот когда мы духовно ослабеваем, когда притупляется наше духовное зрение, тогда мы ищем это наслаждение. Вот такой некий гедонизм, когда мы просто живем или же просто делаем какие-то поступки, только получить удовольствие, которое мимолетное, которое быстро проходит, но которая оставляет след неугасимый и которая действительно изменяет дальше нашу жизнь, именно не в лучшую сторону. Следующее мы говорим, когда человек согрешает или верующий спотыкается, он поддается искушениям дьявола. Не только греховная природа, которая изнутри действует, не только наши слабости, когда мы не бодрствуем, но и сила, великая сила, которая хоть и проиграла, но она имеет над нами власть, сила извне, сила демонического мира. Поэтому дьявол стремится причинить как можно больше ущерба детям Божьим, вовлекая их в грех. Он ходит, как лев рыкающий. Интересно, что сравнение со львом, который рыкает, но не кусается. Сказал один комментатор, что Христос выломал зубы или клыки у льва. Он только рыкает, но этот злой рев все-таки действительно на людей, которые спотыкнулись или упали, имеет силу, и они действительно, пугаясь, совершают его волю, волю этого рыкающего льва. И вот понимая, что дети Божьи живут в такой греховной плоти, дьявол использует ее тенденции в качестве средств искушения. А поверьте, он имеет опыт хороший. Много поколений было до нас. Он прекрасно понимает, на что способен человек без Бога, или который просто отошел от Него. И вот наиболее распространенные средства искушения являются похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Как раз на прошлом занятии мы говорили, именно это то, что предлагает этот мир всем людям. Мир, который идет уже в погибель, который действительно уже ожидает суда, он предлагает похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Можно повторить, что похоть плоти – это различные желания, в которых доминирует наша плоть. Ее комфорт, удобство, приятные чувства и так далее являются объектом нашего поклонения. Интересно, что и в искушении Христа также присутствовало именно искушение похоти плоти, когда Иисус был искушаем дьяволом в пустыне, и Он просил Его превратить камни в хлеб. Мы видим, что и Ева, Бытие 3:6, была искушена этим искушением, когда она увидела дерево, которое было хорошо для пищи. Следующая – похоть очей, то есть поиск зрительного наслаждения, стремление к тому, что наполняет сознание чувственной информацией, притягивающей к себе и ослепляет сознание. Ева была искушена, именно когда увидела дерево, которое приятно для глаз. Также и дьявол искушал и Христа, когда показывал ему все царство мира и обещал дать ему, если он поклонится. Похоть очей. Часто и мужчина склонен к этой похоти, когда смотрит не туда, куда надо. Гордость житейская. Искушение, основанное на значимости нашего «я». Желание быть выше других, желание быть более значимым. И вот Ева увидела, что дерево, которое производит запретный плод, так называемый вожделенный, потому что дает знание, сыграла гордость. Гордость, которая сыграла в жизни Люцифера злую шутку, так называемую, и он пал. Победила также и первых людей. Иисус был тоже в этом искушении, когда он дьявол говорил, бросься вниз, и ангелы тебя понесут. Интересно, когда мы говорим о искушениях Христа, мы сразу утверждаем, что, по сути, это были реальные искушения. Написано, что Христос был искушаем. Тут нельзя сказать, что это были не полностью, или слабые, или не настоящие. Христос был искушаем. Но стоит тоже вопрос такой спекулятивный. А мог ли Христос вот поддаться этим искушениям? Мог ли Он согрешить, одним словом? Сын Божий согрешает, и что происходит тогда? Когда мы видим, что этот вопрос поднимается в богословском мире, мы видим, что Бог никогда не согрешает, Он не проявляется в грехе и никого, и Сам не искушает злом. Поэтому мы сразу можем сказать, что Христос не мог согрешить. Хотя как человек, который обладал чистой природой, как Адам до грехопадения, можно было допускать. Однако мы говорим, что это Бога-человек. Поэтому никаких нет сомнений, что Христос мог согрешить. Однако мы утверждаем, что все-таки эти искушения были реальные. Он их прочувствовал, И теперь он может помогать искушаемых, как писано в Писании. Он понимает прекрасно нас, когда мы подвергаемся этим искушениям. Итак, как побеждать грех? Всякий рожденный свыше человек имеет от Бога силу побеждать грех. И эта победа возможна не потому, что он сам человек имеет достаточно сил, а потому, что он соединен с Божьей природой. Когда он обращается к Богу, Святой Дух внутри него, когда он имеет эту силу. Поэтому для того, чтобы действительно понимать, что я способен побеждать грех, во-первых, нужно применить в себе первый шаг. Для этого надо понимать реальную опасность и ужас греха. Когда мы недооцениваем своего противника, действительно, мы можем сказать, что человек становится склонен к ослаблению или небодрствованию. Когда в боксерском мире противник думает, что он может победить, и делает некое шоу, вызывая себя интерес, и потом, проигрывая, лежит на помосте, действительно такое печальное положение или ситуация. Но мы должны понимать всю опасность, которую дает или приносит грех. Для того, чтобы с ним бороться, необходимо знать эту библейскую оценку опасности греха. Вот всякое нарушение Божьих абсолютных стандартов является грехом. И мы должны понимать, что для Бога нет ни маленьких грехов, ни больших. Но этот получается такой небольшой, а этот действительно очень огромен. Этот уже смертный грех, а это грех не к смерти. Но мы видим, что действительно для Бога нет ни больших, ни маленьких. Для Него грех является грехом. Почему? Потому что Он сравнивает человека, который совершает какой-то поступок, со своим Сыном Иисусом Христом. И невозможно делить их на какие-то ли категории. Мы видим, что к греховным моментам относятся не только наши дела, но и слова, и мысли. Делать то, что запрещено Богом, это значит совершать грех, значит, будут последствия. 1 Петра 1,14 повествует, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что и я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно сует каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Будьте святы, как я свят. А как Бог свят, мы понимаем. И здесь нету плюса, минуса, серенького какого-то цвета. Свят, как и я свят. Поэтому, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Здесь также нет золотой середины. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха, и всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его, дети. Да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно, как и он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил, для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Итак, грех – это некий бунт, восстание против Бога. Грех является прогрессирующей болезнью, такой патологией, ведущая к гибели личности и удаляющая от Бога, и от которой невозможно самому излечься. И вот склонность к ней передается по наследству, проявляется явно или скрыто в поступках, словах, мыслях, причиняющих боль себе и ближним, что в свою очередь вызывает противодействующую реакцию со стороны Бога. Со временем приходит привычку, проявляющая против личного желания, определяется через осуждение совести, гнет, отсутствие внутренней свободы, которые ведут к депрессии, оценивается как жизненный промах, бунт против Бога, нежелание жить по его принципам. Вот такое объемное определение, которое захватывает все сферы жизни человека. которая ясно говорит о том, что последствия греха определены. И вот действительно многие люди могут свидетельствовать, когда сделанный грех в прошлом, те многие годы, человек не находит покоя, человек просто погибает, просто пропадается желание даже жить, нет никакого интереса. Хотя прекрасно человек может понимать, что нужно как-то изменить, исправить это в своей жизни и исповедоваться перед Богом. Если это было сделано против кого-то, попросить прощения у своего обиженного. Но это прогрессирующая болезнь. Болезнь, которая, если так можно объяснить или так сказать, так образно, которая продолжается в течение его жизни, нарастая или увеличивая обороты, подобно снежному кому. Интересно, что многие люди, которые, находясь в таком состоянии, интересно, что если не доведут кого-то до слез, они не получают этого жизненного сока. Но вот когда этот человек доведет кого-то до слез, тогда он получает некий мир в сердце, он успокаивается, он получает это удовольствие. И вот если мы говорим о животном, когда кошка играется с мышкой, это совсем другое, когда проявляет человек по отношению к другому человеку такие страшные пагубные вещи. Почему? Потому что человек – это моральное существо, это моральное творение в отсутствии от другого животного мира. Это некий образ Божий, который потускнел, который действительно становится Богу противный. И вот каждый из прочитанных текстов, приведенных ниже, говорится об какой-то сфере, в которой человек противопоставляет себя, свои чувства и желания Богу и его воле. По сути, человек создан был одним, но стал другим. И вот Павел повествует в Ефесянам 4:31. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Христос, как и Бог во Христе простил вас». Или другой текст, 1 послание Иоанна 3:15. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, а вы знаете, что всякий человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Итак, Библия ясно повествует, что человек должен делать. И это печальная ситуация, когда он идет в ад. Почему? Потому что он не хотел измениться. И я представляю эту ситуацию, когда человек будет брошен в огненное озеро, куда будут помещены или брошены весь демонический мир. И Бог скажет таким людям: «Такова была твоя воля. Не моя, но твоя воля». Почему? Потому что ты находишься здесь. Итак, греховная природа, небодрствование и искушение от дьявола приводит к тому, что человек падает, спотыкается и согрешает, то есть нарушая Божью природу, Божий замысел своей жизни. Поэтому для нас очень важно понимать, что мы не рождены для греха, но мы можем ему противодействовать. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе? Римлянам 6:1. Чтобы умножилась благодать? Никак. Интересно, в российское время советник царя Распутин как раз исповедовал этот принцип, чтобы больше человек должен согрешать, чтобы умножилась благодать. И действительно, печальный конец этого советника, этого человека. Что же нам сказать, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам и жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что всякий ветхий человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Итак, рожденный верующий не является рабом греха. Он является рабом Господина своего, Христа. А Он дарует свободу. Свободу от греха и не называет нас рабами, но называет друзьями. Итак, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, не царствовать грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях ваших. И вот действительно много есть таких текстов, когда Христос говорит конкретно, что наше положение не печальное, не такое действительно бессмысленное, и никаких нету светов в конце туннеля. Нет, есть помощь, есть уверенность, что победа, дарованная нам от Него. Но очень важно понимать свою ответственность в борьбе со грехом. Не просто то, что Господь нам действительно поможет. Он поможет. То, что от Него зависит, Он дает. И действительно для Него это несложно. Но человек должен сам понимать ту ответственность. Когда человек согрешает, падает, когда он нарушает Божью волю. Интересно, что если человек осознает это и сразу же исповедует, не оставляет это в долгий ящик, другая ситуация, когда он действительно мучается или скрывает. И тогда грех, подобно снежному кому, увеличивается. Давид согрешил с Версавией, но утаил грех. И это последствия какие? Был убит Урия. И эти последствия продолжались. И грех не останавливается. И если человек сделал один грех, он делает другой грех, чтобы скрыть этот же грех. И печальная картина. Но когда человек осознает свою ответственность и понимает, что перед Богом все открыто, он действительно должен отражать это желание, когда Бог повествует, что он должен делать. Поэтому многим мы согрешаем в Писании, но мы имеем победу во Христе. Он дарует нам так называемое освящение. И вот при покаянии Святой Дух входит в человека, соединяется с его Духом, он действительно становится близким к совести. И вот Писание говорит, чтобы у нас была эта добрая совесть, чтобы нам не было именно возможности отклониться от Бога, так называемым кораблекрушением в вере. И вот освящение – это процесс подчинения жизни человека его новой природе, возникшей в результате рождения свыше. Интересно, что освящение также входит в раздел сотерологии, когда мы говорим, что человеку необходимо для спасения. Вот греческое слово «адиамос» означает делать что-то святым, отделиться от чего-то для служения Богу. И вот действительно мы видим, что святое, как было в храме, это был обычный предмет, но он был отделенный для конкретного служения. И вот была святая чаша или святое, скажем так, даже некий инструмент, ножик, для того, чтобы разрезать жертву. Обычный ножик, но он был святым. Почему? Потому что он был отделенный для этого служения. Обычный инструмент, но он был только для конкретного действия. Поэтому мы должны быть освящены, то есть отделены от греха и прикреплены к Богу. И вот интересно, что вопрос освящения занимает такое положительное и главное положение. И вот такое практическое освящение, в результате чего человек дает, делает победу над силой греха, и мы видим, что Господь идет навстречу, Он помогает. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как Он истина». Ефесянам 4:21. И он говорит дальше: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего, и в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности, святости, истины». И он говорит: «Посему отвергну ложь, говорите истину каждому ближнему своему, потому что вы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». И вот много в посланиях есть моментов, когда просто описана практическая жизнь верующего. Обычные такие вещи, которые встречаются в отношениях друг с другом. Вопрос гнева, вопрос кражи, вопрос нашего общения, наших слов. И вот освящение – это праведность Христова, подаренная человеку при покаянии, проникающая в его жизнь с верой за сферой и подчиняющая его себе. И вот действительно, об этом Христос много говорил. И вот способы, которые нас освящают, это, конечно, если так можно сказать, способы или средства. Во-первых, это триединый Бог, как триединая личность, которая действительно работает с нами для того, чтобы мы были отделены от греха. Это, конечно, Слово Божье, которое действительно очищает нас, приближает нас к Богу, показывает, что необходимо изменить в нашей жизни. И вот, как уже раньше говорилось, что не надо никому доказывать, вот верующий я или неверующий, вот возрожденный, вот наше отношение к Слову Божию, как мы к Нему относимся, когда мы Его читаем или размышляем над Ним. Также молитва – средство освящения, когда мы исповедуем свой грех. И как раз мы в прошлый раз говорили, что это великая сила, которая обычно очень доступная в любое время, в любом месте. Мы можем наш мир привести в порядок. И вот практика христианской жизни, когда я не знаю, что делать, то когда стоит вопрос, а грех, то, что я сейчас могу сделать или не грех, я должен спросить себя несколькими такими вопросами, задать для себя эти вопросы и ответить. Вот могу я этим прославить Бога? Вот то, что я сейчас хочу сделать в борьбе, тема в борьбе с грехом, могу ли я это прославить Бога? 1 Коринфянам 10:31. Эти ссылочки потом можно дома просмотреть. Второе. Не является ли это от мира, погибшего, греховного? То, что я сейчас делаю. Иаков 4:4. Сделал ли подобное этому Христос? Вот я задаю себе вопрос. Вот я делаю этот поступок или это действие, любое. Христос это бы сделал или нет? 1 Петра 2:21. Четвертое. Желаю я, чтобы Христос нашел меня при этом во время своего прихода. Первое послание к Иоанну 2:28. Могу ли я с поднятой головою встретить Его, когда я делаю тот или иной поступок в своей жизни? Пятое. Какой природе это служит? Ефесянам 5:8. Какой природе это служит? Шестое. Или позволяю я себе делать такое, когда подумаю, что мое тело есть храм Святого Духа. 1 Коринфянам 6:19. Когда я понимаю, что во мне живет сам Бог, и я являюсь этим храмом, могу ли я сделать то или другое? И вот когда такие вопросы, которые, на мой взгляд, не открыто написаны в Слове, когда я задаю эти вопросы для себя, для проверки, я могу удостовериться, угодно они Богу или нет. 7. Какое впечатление будет на мое поведение в окружающих? 1 Коринфянам 8:9-13. Прославится в этом Бог или нет? 8. Является ли это сомнительным? Римлянам 14:23. Если я сомневаюсь, если это не по моей вере, значит, это грех. 9. Чей не сделает это меня рабом? 1 Коринфянам 6:12. Все мне позволительно, но ничто полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И вот когда я задаю эти 9 вопросов, тогда во всей полноте я понимаю момент освящения. Или это приближает меня к Богу, или приближает меня ко греху. И вот вся полнота спасения раскрывается, как мы уже знаем, в 3 этапах. Момент нашего уверования, когда человек получает спасение от осуждения за грех. Ефесянам 2.8, Тит 3.5, Римлянам 6.23. Также на протяжении всей нашей жизни, то есть наше освящение, мы спасаемся от власти греха, верующие находится в вере, идет дорогой освящения, Евреям 7:25, и вечности на небе. Верующий освобождается от присутствия греха. Тогда мы можем понять сразу, что грех уже побежден. Римлянам 5:9-10. Присутствия греха не будет. Итак, дорога освящения нелегка, но это является действительно путь к победе. Итак, отложи всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое засловие, как новорожденные младенцы, возлюбите чисто словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться его похотям, но предавайтесь члена ваших и не предавайте члена вашей греху в орудие правды, в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживший из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Поэтому вот такой процесс освящения постоянного – это некое уподобление Христу в различных аспектах нашей жизни. Если ты крал, значит, не кради. Если ты крал, значит, работай, чтобы ты мог дать тому, кто нуждается. Интересно, об одном человеке описана история, когда он проверил свой бюджет и увидел, что у него есть деньги, которые ему не нужны, то есть, как он посчитал, лишние или ненужные. Он выписал чек, отправил другому, который нуждался, с таким письмом, что «я посчитал, что на этот раз тебе это будет нужнее». Прими это как от Господа. И действительно, вот, когда человек работает, чтобы мог и другому помочь, и другому уделить, это делает действительно во славу Божию, и дорога освящения становится явной для того, чтобы люди, видя это, могли Бога прославить. Итак, мы читаем, что «Христос в вас – упование славы, которое мы проповедуем, разумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я тружусь и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могущественно». Дорога освящения. Да, мы согрешаем, мы падаем, но тем не менее мы приближаемся к моменту, когда мы можем увидеть нашего Христа. Интересно, что в восточном богословии есть такое понимание, как обожение, когда человек находится на этой земле, грешный, но через моменты, когда он может освящаться, говоря сегодняшним языком, он становится подобным Богу. Он приближается к природе Божьей. И вот не зря отцы церкви говорили, что Сын Божий стал Сыном человеческим, чтобы и мы, сыны человеческие, стали сынами Божьими. Вот для нас это освящение, понятие в таком протестантском мире. В восточном богословии это обожение. Но все понимают и соглашаются, что этот процесс, который длится всю жизнь, действительно с Божьей помощью приносит результаты. Человек действительно освящается, то есть отдаляется от греха, но, приближаясь к Богу, становится подобным Ему. И вот действительно действие, которое человек делает для предотвращения греха, является действительно реальными. И вот христиане, прежде всего, должны стремиться к тому, чтобы не допускать проявления греха в своей жизни. Гораздо легче предупредить грех, чем исправлять его последствия. Библия представляет такие практические шаги для того, чтобы жизнь победы над грехом стала реальной для каждого христианина. И вот такие принципы библейские выражают такие практические шаги, необходимые для того, чтобы предотвращать грех в жизни человека. Во-первых, нам нужно укрепляться в познании Бога и в преклонении перед Ним. То есть всякий грех – это поклонение себе и своим похотям. Это некое противодействие Божьим принципам. И человек понимает, что он этому поклоняется, но не Богу. И чтобы побеждать грех, необходимо иметь достаточную мотивацию в том, чтобы не поклоняться своим страстям, а поклоняться Богу. Намного легче предотвратить грех, чем потом пожинать эти плоды и мучиться. Когда я вижу, что это общество, в котором я нахожусь, в том или другом месте, развращает добрые нравы, то действительно мне лучше отойти от этой компании, чем просто, находясь там, иногда проиграть в этой борьбе. Интересно, что один священник сказал, что когда собирается вместе или встречается духовный и недуховный, им обоим скучно. Вот потому, чтобы мне не было скучно с этим человеком, что у нас общего? Если добрые нравы худое сообщество разрушает, я от него уйду. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него и им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благоугодная и совершенная. И вот когда я читаю эти тексты, действительно я понимаю, что вот если я продаю свое тело, это есть богослужение. Этим я служу Богу. Понимание богослужения в нашей культуре пришло через Константина, который сделал такие богослужения пышными, когда вот какая-то литургия, когда действительно все так торжественно, и мы часто можем называть это богослужением. Но мы забываем, что есть и другое богослужение, которое угодно Богу, когда наше тело представлено Ему для разумного служения, для служения именно Богу. И вот праведная жизнь всегда зависит от правильной доктрины. Если я понимаю правильно Бога, как описано в Писании. Значит, я буду и правильно Ему служить, и освящаться, и мое будет правильное и отношение к греху. То есть я буду убегать от этого, подобно Иосифу, который убежал от жены Потифара. И вот несколько еще таких моментов. Лука 9:23. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми крест свой ежедневно и следуй за Мною». И вот такое посвящение, действительно, Библия описывает нам необходимо. Слово Божие дает нам свет и победу над грехом. «Как юноше содержать в чистоте путь свой, храним себя по слову Твоему, всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих, в сердце моем сокрыло слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. В сердце моем сокрыло я слово Твое, чтобы не грешить». Это действительно великая помощь для борьбы со грехом. Итак, если я согрешил, я понимаю ответственность за грех. Я понимаю, что перед Богом это неправильно. Если человек оправдывается, если он ищет виноватых, что кто-то действительно вынудил это сделать, и такие были обстоятельства, то этот грех действительно будет очень долго мучить этого человека. Этот грех – это только наша вина, а не чья-либо. Другие люди понесут наказание за свои грехи, но я понесу наказание за свой грех, за то, что я сделал именно его. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознает и оставляет их, тот будет помилован. Притча 28:13. Поэтому 1 Коринфянам 11:31. «Ибо если мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром». Поэтому необходимо исповедоваться. И вот самый важный, на мой взгляд, текст для верующего человека – это 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи ваши, наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит от всякой неправды». Если Иоанна 3:16 стих очень важен для неверующих, которым описано в самой Евангелии, то стих, где описано наше исповедание, как нам делать, это очень важно именно для верующих. Почему? Потому что много мы согрешаем. От нас не следует ожидать совершенства, потому что только Христос был совершенен. Хотя на земле мы пачкаемся, мы падаем, но нам необходимо смыть эту грязь, и Господь нам дарует прощение. И вот сделать все, чтобы оставить грех. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, говорит апостол. Поэтому оставление греха включает в себя сознательный отказ от греховных действий, отказ угождать себе и подчинение своих членов Христу. Поэтому очень важно понимать, что если я исповедал, то Господь простил. И пусть эта мысль сюда уйдет с головы, чтобы дьявол просто его заново не напоминал. Согрешил, исповедался, все, больше к этому не возвращаюсь. Уже научен последствиями, научен этим состоянием, больше не подхожу. Поэтому все верующие должны понимать, что необходимо постоянно исповедовать свой грех, потому что Бог, будучи святым и праведным и справедливым, может прощать только те грехи, которые исповеданы, за которые Христос уплатил за них цену на своей крови. И вот исповедание конкретного греха означает согласие с Божьей оценкой этого действия. Человек признает и говорит. Исповедание означает очередное признание нашей полной зависимости от Божьей милости в спасении. Исповедание означает наше практическое доверие Христу в прощении грехов. И действительно, мы должны понимать, что человек сеет, он и пожнет. Иначе не может быть. Вот сеющий плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Итак, вот тема «Борьба со грехом». Мы говорили сегодня, что мы должны серьезно подходить к этому моменту, потому что много мы согрешаем, потому что часто мы склонны замечать ошибки других или грехи в их жизни, но свои порою не всегда мы видим. Но мы должны сразу определиться, что все мы являемся людьми, которые являются носителями греховной природы, которая дана нам от рождения. Никуда от этого не деться. И оно проявляется. Мы должны согласиться, что вокруг нас есть и демонический мир, который также подвергает нас к ошибкам, к падениям, то есть проявлениям греха. И мы говорим о своей немощи, когда мы просто ослабеваем и не бодрствуем. И все в этом совокупности отражает то, что человек находится во грехе или же согрешает. Но есть действительно освобождение. Есть освобождение, дарованное Богом, а именно это исповедание. Бог нас не оставляет одних с нашими проблемами. Согрешил – исповедуйся, пожалуйста. И действительно можешь смотреть даже с Богом, как своим другом, общаться с Ним. Никаких преград не будет. Самое главное, что мотивация для борьбы с грехом является желание христианина подражать Богу, Его святости и этим прославлять Его. Вот Петр говорит 1.14. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими неведением вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». А Господь через путь освящения приведет нас к вечности, где не будет присутствия греха. И когда мы говорим, что «А что будет, если мы будем в вечности?» И, может быть, там тоже кто-то согрешит, как согрешили ангелы, когда последовали за Люцифером. Присутствия греха не будет. А то, что какие-то будут моменты, для нас они непонятные, мы находимся действительно с верою, что, помня через путь, который мы прошли на земле, мы будем Богу благодарны за то, что Он нас избавил от греха, от власти сатаны и от погибели. Будем чувствовать себя благодарны Ему за то, что Он нас искупил, и будем понимать нашу ответственность, что все-таки борьба с грехом – это борьба моя. И я бы хотел быть победителем, а не побежденным. Спасибо за внимание.